Приветствую вас сердечно, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаю книгу Иезекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, говорит Господь, и не нашел». Аминь. Садитесь, пожалуйста. Те, кто были на утреннем служении, знаете, я не знаю, как вы это переживаете, но я чувствую, как будто мы действительно были на каком-то фаворе. Побывали на таком служении, которое бывает раз в 130 лет. И сердце переполняло радость, что действительно Господь удивительным образом созидал эту церковь. И то, что сегодня уже брат сказал в молитве недавно о облаке свидетелей, которые прошли на страницах истории, когда зачитывались их имена, когда переживала церковь за то время, нелегкое время гонений, будет ли эта церковь, не будет ли эта церковь, закроют ее, оставят ее, никто не знал. Не знаю, обратили вы внимание на вот эти фотографии, что здесь по стенам висят. Это малая толика тех братьев, тех лиц, которые действительно вложили душу в эту церковь, переживали, молились, плакали, страдали вместе с церковью за все то, что происходило с ней. То, что мы с вами читаем этот стих, знаете, мне он всегда нравился, этот стих, потому что я увидел, что Бог – Бог ищущий. И Он не просто ищущий Бог, Он ищет почему-то человека. Для Него человек на земле имеет значение, как вот эти братья, которые, как облако свидетелей, в прошлом, уже в истории. Я думаю, Бог каждого из них находил. Находил на особых жизненных путях. Как Он нашел однажды меня, как каждый из нас сейчас встанет и скажет: «Брат, я знаю, что и Бог меня тоже однажды нашел». Нашел и пригласил меня быть свидетелем Его любви среди окружающих меня людей. И действительно, получается, что Бог не просто ищет людей, как Он искал когда-то праведного и нашел Ноя. Помните Ноя? И все его семейство в ковчег поместил, рассказал, как строить ковчег, и был спасен этот праведник Ной вместе со своим семейством. Но мы видим картину, когда каждый раз Бог ищет человека, и находится такой человек, который готов стоять как в проломе. В проломе стены. Мы все себе это представляем. Люди взрослые понимаем, что значит стать в проломе. Это значит собою закрыть отверстие в стене. Собою. То есть все то стихию, которая, может быть, рвется, пройти хочет, а мы здесь. Мы готовы стоять в проломе. Это нелегкая задача, тяжелая и трудная. Но всякий раз, когда происходили какие-то странные события, будь то жизнь еврейского народа, мы можем даже вспомнить о том, когда израильский народ выходил с Египта и был в смятении, был в страшном переживании и даже в упадке, духовном упадке. Однажды они сказали Моисею, Аарону: «Все, мы устали от этой пустыни, устали от этого тяжелого, трудного пути, хватит с нас, вернемся-ка мы в Египет». Числа, книга чисел, 14 глава, очень подробно об этом рассказывает. «И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов израильских и умоляли: что вы делаете? Что вы делаете?» Господь, знаете, увидел духовную немощь народа. И что вы думаете, сделал Господь? Господь вознегодовал. Господь говорит, что: «Моисей, истреблю этот народ, а вот из тебя сотворю тех, потому что Господь сказал Моисею: доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него, поражу его язву и истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его». Бог хотел, чтобы тот народ, который он ведет, был сильным народом, посылал всякие знамения, всякие чудеса, укреплял этих людей, говорил: смотрите, какой я Бог, смотрите, верьте мне, я могу творить чудеса. Но люди захотели что-то еще. Они захотели мяса, они захотели лучшего отдыха, они устали блуждать по пустыне, когда они дойдут до этой земли, новой земли. И Господь говорит: истреблю этот народ, истреблю. И как вы думаете, случилось так, как сказал Господь? Не случилось. Потому что в этот момент перед Богом оказался Моисей, непростой человек, непростой человек, который начал беседовать с Господом, который начал ему говорить, Господу говорить, и объясняет, почему, не надо этого делать, почему этого не надо делать. Почитайте 14 главу чисел. И в конце Моисей говорит: «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта и доселе». И сказал Господь Моисею, запомните эти слова, что сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову твоему». Нашелся этот Моисей, который встал в проломе, который переживал за свой народ, которого он особенно любил, и который думал о том, что он готов поговорить с Богом об этом народе, поговорить о том, чтобы не был истреблен. Никто из его народа не был истреблен. Почему? Потому что Моисей в молитве, в общении с Господом, стоял в проломе за свой народ. И Бог услышал это прошение. Бог сказал Моисею: по слову твоему я это сделаю. Я прощу им этот грех. Это удивительное событие, потому что Моисей любил особой любовью. Он любил до смерти свой народ. Любил так, как никто. И мы знаем, что были другие примеры, и остаются эти примеры в Библии, когда люди были тоже в проломе, и Раав, распутная женщина, была тоже стояла в проломе, и Есфирь говорила: если погибнуть, погибну, но я приду, пойду и просить буду царя за народ мой. И она просила. Люди готовы были жертвовать собою, лишь бы за народ свой стоять в проломе. Стоять в проломе. Помните Мария, у которой умер брат Лазарь, которая говорила: «О, если бы ты, Иисус, она сказала, был здесь, мой брат бы не умер». Знаете, мы смотрим вокруг и видим, что этот мир обречен. Этот мир обречен, и действительно он обречен на истребление. И вот я подумал, можем ли мы просить за тех, кто готовится на истребление, за мертвых тех, которые находятся во грехах? Можем. Можем и должны. Потому что мы здесь не случайные люди. Мы здесь те, кому обращается лично Бог и говорит тебе и мне: а ты готов стоять в проломе за своих домашних, за своих близких, за своих друзей, как вот эти люди, которые стояли в проломе за эту церковь, переживали, молились, постились и верили, что Господь будет что-то делать. Я хочу, чтобы каждому из нас Бог в сердце вложил не просто веру, что Господь может действовать через нас, но чтобы наша жизнь была действием веры, чтобы мы понимали, что мы не случайные люди у Господа. Мы здесь собрались не для того, чтобы только себя кормить, дорогие братья и сестры. Мы здесь собрались, чтобы учиться, как нам действовать, когда мы верим в Господа нашего Иисуса Христа. Любое соприкосновение с Иисусом Христом дает благословение человеку. И мы это испытали. Мы это испытали не понаслышке. Мы испытали это на себе. Мы знаем, что эти благословения суждено нам испытать. Господь нас избрал от вечности. Господь даровал нам свободу во Христе. И мы получили прощение не потому, что мы заслужили, не потому, что мы какие-то особенные, не потому, что мы совершенны во всем. Посмотрите на себя. Каждый из нас найдет в себе много чего, что ему лично даже не нравится, что мешает ему быть ближе к Господу. Но, братья и сестры, мы здесь для того, чтобы Господь помог нам избавиться от этого, чтобы нам уверовать в того, кто даст нам силы стоять в проломе. Бог ищет такого человека. Ищет. Почему Он ищет? Да сложно найти, потому что человека, который стоять готов до конца, который не скажет, как тот народ израильский, который вышел из Египта: мы устали, Господи, мы устали. И что скажет тогда Господь? Моисею Он сказал: истреблю такой народ. От тебя пусть вырастет новый народ. многочисленнее и сильнее. Но знаете, рядом с нами, когда мы почувствуем слабость, может оказаться такой, как Моисей или как Есфирь. И попросить Господа о Тебе, обо мне. И сказать: Господи, но Ты же знаешь, эта сестра, этот брат любит Тебя. Знаете, нам не хватает иногда общения такого, и поэтому мы устраиваем молитвенные встречи, мы молимся друг за друга, мы открываем свои боли и переживания друг другу и видим, что Господь продолжает что-то делать. И слава Господу, что вот эти ходатайства перед Богом в молитве, они будут нужны всегда. Мы знаем, как и до какой степени ходатайствовал пред Богом Отцом Иисус Христос. Мы знаем, что вот это Его ходатайство Ему стоило цены Голгофы. Он пошел на Голгофский крест. Он тоже стоял в проломе за Тебя и за меня. Он тоже встал и стоял до конца. И спил эту чашу гнева до конца, потому что знал, что ты должен быть прощен. И когда ту блудницу, которую побивали камнями, когда говорили, что по закону мы должны это сделать, Иисус сказал: кто из вас без греха, пусть первый бросит камень. Мы помним все эту историю. Иисус тогда знал, что грех этой женщины тоже будет на нем. Поэтому мы должны помнить о том, что мы все являемся верующими людьми. И не только по простому слову, что мы верим. Все верят. Все верят. И мы знаем, что даже бесы веруют и трепещут. Но, братья и сестры, вера, действующая любовью, вера, которая в душе будет стоять до конца. Верю, Господи, помоги моему неверию. Наконец, и так нам иногда приходится кричать Господу, как кричал тот отец, когда просил за своего сына. Верую, Господи, помоги моему неверию. И мы знаем этот список героев веры. Евреям, послание евреям, 11 глава, мы читаем. Мы радуемся, что были такие герои веры. Для нас это приятно читать, как они верили, как глубоко они были убеждены, что Бог будет что-то делать. И Бог делал. Почему? Они были верны до конца. Они были верны до конца. И знаете, мы можем о судьбе, о жизни каждого человека, кто проходит как герой веры, почитать побольше и увидеть, что они были далеко тоже несовершенны. Не были они совершенными людьми. Не были они какими-то уникальными личностями в истории. Нет, совсем нет. Но Бог брал таких людей, простых людей, и совершал через них чудо веры. Потому что в них Он находил до конца верующих. Искренне желающих, чтобы Бог действовал. Чтобы Бог действовал. Поэтому нам надо что-то делать. Чтобы наша с вами жизнь не была похожа на бездействие. Чтобы нам не просто сидеть и успокоиться в том, что мы только верим, и мы знаем, что Бог что-то делает, но, братья и сестры, действовать. Действовать, как действовали люди, которые прошли перед нами, которые зажигали своей верой других, которые говорили: тебе тяжело и трудно, я знаю, что это такое. Я это испытал в своей собственной жизни, но я верил и верю, и Бог помог мне все преодолеть. Бог помог мне встать, когда я упал. Бог помог мне встать, когда мне казалось, что этого не случится, и не будет того, что я прошу у Него. Может быть, этого не случилось, о чем мы просим. Может быть, этого не случилось. И мы знаем, что Бог допускает ответы свои на наши просьбы, на наши молитвы, когда мы обращаемся к Нему. Бог говорит иногда: подожди. Это тоже ответ от Господа. И мы знаем, что иногда мы просим для себя. Бог может ничего нам тогда не ответить, потому что мы не знаем даже, для чего мы просим, и такое и бывает. Но, братья и сестры, в определенные моменты нашей жизни мы все можем испытывать некую беспомощность, бесполезность, даже, может быть, какую-то незначительность, когда мы начинаем сравнивать себя с теми, кого мы называем героями веры. Я хочу, чтобы в окружении людей с какими-то большими возможностями или способностями, чем наши, в минуты какой-то слабости, нашей духовной слабости, мы бы с вами не прятались бы за спину таких людей. Чтобы нам не убегать как-то куда-то подальше, чтобы нас не трогали, чтобы мы говорили: Господи, я посижу здесь, мне здесь неплохо, а вот он, вот она, смотри, как у них хорошо получается. Знаете, это жизнь бездействия. Это жизнь впустую иногда. Потому что Бог, как я уже сказал, избрал нас от вечности, дал нам кредит доверия, чтобы нам стоять в проломе. И поэтому мы сюда пришли не кормить себя, не чувствовать себя спокойными, потому что нас ничто не тревожит. Но брат сегодня говорил, который начинал это служение, о тех немощных, о тех больных, которые находятся в нашем городе, которые живут среди нас, которым тяжело и трудно. И, может быть, мы найдем не только в нашем городе таких. Мы можем найти и за пределами города, и в любой стране мира. Это будут немощные люди и физически, и духовно. Кто встанет за них в проломе? Кто будет просить за мертвых? Кто будет просить, если таких мы можем считать, они уже никудышние? Сегодня я разговаривал с одним братом и спросил за двух братьев, родных братьев. И он мне сказал такую фразу: «Они уже люди пропащие». Знаете, меня как током поразило это слово. Думаю, почему он так сказал о них? Почему он их так считает пропащими? Кто дает нам право думать о немощных, духовно немощных, физически немощных, что им никто и ничто уже не поможет? Никто нам не давал такого права. Никто никогда нам не скажет, что Господь прекратил делать чудеса. Никто. То, что мы здесь, это тоже чудо. Это тоже чудо, потому что тот же брат сказал, что кто-то однажды из-за меня, из-за тебя попросил у Господа. И сказала или мать, или отец, или брат, или сестра, я не знаю. Или через обстоятельства Господь коснулся вас, но мы сегодня здесь, чтобы стать в проломе за тех, кто иногда опускает руки, кто иногда не желает веровать, кто иногда сомневается в том, что Господь действует. Где мы тогда находимся? Мы прячемся за спину тех, у кого получается? Или же все-таки мы поднимем Господу наши головы, наши сердца и скажем: «Господи, вот я! Вот я, Господи, пошли меня!» Можем мы сегодня это сказать? Можем и должны. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь помог нам прилагать усилия. Прилагать усилия и жить действенной верой в нашей с вами жизни. Давайте вспомним, что Господь даже из малого может сделать куда больше, чем мы себе представляем. И мы знаем, что примеров таких очень много, когда Господь из малого может творить чудо. Вспомните мальчика, маленького мальчика, у которого было всего-навсего 5 хлебов и 2 рыбки. Это избитый пример. Многие его повторяют, многие действительно видят, как насыщение 5000 произошло. Всего-навсего использовался мальчик, у которого с собой было чуть немножко еды. И действительно Господь явил это чудо. Явил и насытил. И даже ученики сомневались. Они видят толпу и говорят: «Господи, вот у мальчика есть немного еды, 5 хлебов и 2 рыбки. Но для множества людей что здесь такого? Ничего это не поможет». Но Господь берет, и мы знаем, ломает хлеб, раздает рыбу, ученики приносят пустые корзины, и наполняется, и все насытились. И мы знаем, что действительно для нас это, может быть, простые примеры. Но, братья и сестры, не забывайте, что даже малое ценно для Господа, что даже малое то, что мы имеем, что даже маленькая искра веры может творить чудеса. Поэтому не угашайте в себе малую искру веры. Возрождайте в себе вот это чувство веры. Вера растет тогда, когда мы действуем. Когда мы говорим, что мы верующие, это хорошо. Но как ты веришь? Покажи мне. Покажи мне свои дела. Покажи мне. И мы начинаем показывать. Мы говорим, мы читаем, мы молимся, мы вот сюда ходим. Где твоя вера? Действуй. Что-то делай, чтобы показать свою веру. Помните, когда Иисус встретился с самарянкой? Помните эту встречу у колодца? Она сомневалась, что может быть вкуснее воды, чем тот колодец, родовой колодец. Говорит, как ты мне можешь дать еще какой-то воды? Вот я хожу, и мои сюда предки ходили за этой водой. Здесь очень вкусная вода. Но Христос обращается к ней. Обращается к ней, и мы читаем об этом у Иоанна в 4 главе, в 39 стихе, такие слова. События очень удивительные Иисуса Самарянка. И то, что произошло потом, когда вдруг женщина осознала, что Иисус дает иную воду, Иисус ей сказал, «Если бы ты знала, какую я дам тебе воду, то не просила бы у меня пить». Она надеялась, что он даст что-то получше, повкуснее. Но она поняла, вдруг поняла, что перед ней тот, кто может дать ей особые духовные благословения, какую-то особую новую духовную живую воду. И знаете, вот этой духовной живой воды нам всегда тоже недостает, если мы проходим мимо чтения Священного Писания. Если мы вдруг упускаем эти часы, минуты, дни, годы, когда мы мало обращаем внимания на этот источник живой воды. И вот женщина уверовала, и мы знаем, что по свидетельству этой женщины уверовали многие самаряне из города того. Мы тоже уверовали. Но похожи ли мы на ту самарянку, которая пошла и стала свидетельствовать? И уверовали ли от нас множество людей? Я не знаю. Я не знаю, сколько уверовало после меня, сколько уверовало после вас, когда мы свидетельствовали о Господе Иисусе Христе. Но я могу сказать точно. Если никто из нас не произнесет слово о Христе, люди не услышат о Христе, если мы будем молчать. Если другие будут молчать. Потому что вера так и остается от слышания. От слышания от Слова Божьего. Поэтому продолжайте эту цепочку до своего сердца. Посмотрите, что Господь протягивает эту нить веры к твоему сердцу, каждому сердцу. Он завязывает эти узелки веры в нашем сердце. Веришь? Верю. Действуешь? Действую. И Господь прилагает тогда спасаемых к церкви. Он видит, как живут люди верующие. Он понимает, что действительно через этого человека может потечь тоже живая вода к другому сердцу. Потому что мы свидетели этой веры. Мы, и больше никто, может быть, на земле не скажет человеку, когда он находится рядом с нами, может быть, один раз в жизни, и мы можем ему засвидетельствовать. Лично мы. Я расскажу вам последний один пример, который случился с одним нашим братом, когда он был в молодости, очень бодр, юн и любил горы. Ходил в горы в Тяньшане, и однажды с другом они решили забраться на высокую гору. Но, как и молодость всякая, иногда что-то не рассчитали. Так и они. Они поднялись высоко в гору и поняли, что им времени на спуск не хватает, потому что спустилась ночь. Очень быстро в горах темнеет, если вы были, знаете. Очень быстро. Думаешь, еще есть у тебя пару часов, какой там, 20 минут и все. И вот этот человек рассказывает историю из своей жизни. Они в футболках, в коротких штанах, им по 18 лет, переживают, что им делать. Никому не сказали, своим родным и близким, куда они отправились. Хотели похвастаться, когда спустятся, своим друзьям. И вот они в ночи в горах. Накрыла их ночь. Они поняли, что их ждет судьба, как и многих таких же, которые оказались в горах в это время, судьба замерзнуть насмерть. Потому что холод, который спускается ночью, не оставляет шанса никому. И они плачут. Они молятся, они говорят, Господи, прости нас за нашу беспечность, верующие братья. И вот один сквозь слезы вдали видит что-то мерцающее и толкает другого и говорит, слушай, что-то там, по-моему, показалось. Он говорит, тебе кажется, протри глаза. Он говорит, точно что-то там светится. И вот они, спотыкаясь, в ночи идут на этот огонь и находят палатку геологов, которые вот-вот должны были лечь спать и задуть лампу, которая была у них в палатке, но вдруг смотрят на пороге два нежданных гостя, замерзших два, как суслики, два мальчика. Встречают они их на пороге палатки, заходите, нагрели их, напоили их чаем. И говорят, как вы здесь оказались, что с вами случилось. Они рассказывают сквозь слезы радости, как это случилось. И те говорят, ребята, вам крупно повезло, завтра утром нас отсюда снимает вертолет. Мы, говорит, были на седьмом небе от счастья, еще и на вертолете нас вниз повезут. И вот, говорит, когда все это закончилось, мы оказались среди людей, среди родных и близких нам. Мы забыли эту историю. Мы, говорит, забыли эту историю, потому что для нас это история радости и счастья. Но, говорит, однажды, когда в моей жизни происходит что-то неладное, я всегда вспоминаю тех геологов. Я говорю, почему ты вспоминаешь их? Он говорит, потому что я им не сказал о Господе. Я, говорит, их больше не видел. Я больше их никогда не встречал. И не встречу, я знаю. Они оказали нам такое гостеприимство, но я им ничего не сказал о Господе. И вот я тогда понимаю, что в жизни у человека может быть один только момент, когда ты можешь повстречаться с хорошим человеком, но ты ему... Он сделает тебе что-то приятное. Но что мы можем сделать лучшее, дорогие братья и сестры, чем сказать людям о Господе? Скажите. Вряд ли мы найдем. Вряд ли мы найдем такое, что мы можем сделать лучшее. Поэтому, братья и сестры, давайте помнить, что достойно хвалы. В глазах Господа любое маленькое дело веры, которое будет сделано хорошо. И будем стоять в проломе. Аминь.